эфире беседа в студии «Радио на пути». Сердечно приветствую всех наших радиослушателей. У микрофона постоянный ведущий этой программы Вадим Гетман. Напомню, что наша передача выходит в эфир в районе Большого Сиэтла с 6 до 7 часов вечера по средам и повторяется на следующий день в четверг с 5 до 6 часов утра. Нас можно также слушать на интернет-радио «На пути». Интернет-адрес напути.info. Архивы наших программ хранятся на сайте Церкви Спасения. Это крупная славянская баптистская церковь, находящаяся в городе Эджвуде в районе Большого Сиэтла. Мы записываем наши программы в студии, которая в этой церкви, а веб-сайт salvationbaptistchurch.com, на котором вы также можете найти записи наших предыдущих передач и наши архивы. У нас есть бесплатный телефон, и вы можете нам позвонить, хотя мы не в прямом эфире, но мы всегда рады общению с вами. И этот телефон 1-877-627-8844. В сегодняшней программе прозвучит беседа со служителем церкви, пастором Сергеем Дебелинским на тему о христианской семье. Запись беседы любезно предоставлена служением «Капли сота». каплисота.com. Это служение, на котором, на сайте которого вы можете найти множество видеоклипов, ответы на вопросы, проповеди и другую полезную христианскую информацию. Беседу ведет Денис Должанский. Включаем запись.
Сегодня у нас особая встреча на тему «Христианская семья». В гостях нас сегодня брат Дебелинский, и он немножко расскажет, каким надо быть, чтобы когда подготовиться к браку. Для тех, каком я сейчас и многие из нас, много задумываются вопросами, как будет наша семья. Мы все мечтаем о счастливой, хорошей семье. И мы порассуждаем о тех моментах, которыми нам надо уже сегодня сейчас готовится. Также те, кто уже в браке несколько лет и, возможно, много лет, я думаю, для вас тоже это будет интересно. Я хочу зачитать цитату, которую я недавно прочитал. Там пишется так. Истину нужно постоянно повторять, ибо заблуждение проповедуется вокруг нас постоянно. Действительно, это хорошая возможность и еще раз прослушать, как, возможно, может и эта беседа, это общение помочь вашей семье что-то изменить, что-то поправить, возможно, что-то приполнить вам. Поэтому мы сейчас представим брату микрофон, и он немножко расскажет, откуда он, какое он имеет служение и какова его семья.
Спасибо, Денис. Друзья, я также рад вот таким образом иметь с вами общение. Мне 53 года, я уверовал в 85 году, сам пришел с миром. С 91 года я служитель церкви, и сегодня, на сегодняшний день я пастор церкви одной из киевских церквей, и также я участвую в местерковном служении Братства независимых церквей. И с 86 года я имею опыт семейной жизни. У меня благословенная супруга, с которой мы уже вместе, вот в этом году будет, 29 лет уже. У нас 6 своих детей, 5 приемных детей. То есть есть определенный опыт в вопросах устройства семьи. Часто приходится иметь беседы с молодыми людьми, которые готовятся к браку. Бывают те моменты, когда надо приходить в семьи, которые приглашают, чтобы помочь им в решении различных вопросов, которые, в принципе, у них возникают в семейной жизни. Вот как двигаться дальше, как устроить свою жизнь, как поправить, может, то, что надо поправить в своей семейной жизни. Вот так коротко.
Хорошо, спасибо. Первый вопрос будет такой. Вот представим, что я через несколько недель, месяц вступаю в брак. Что мне надо готовиться, не говоря о свадьбе, но с второго дня после свадьбы, чтобы мой брак, моя семья началась с правильного ступени, с правильного фундамента?
Ну, в принципе, если говорить о том, что вот уже со второго дня брака, то это уже поздно готовиться. Готовиться надо раньше, безусловно, потому что когда молодые люди становятся под венец, то, по идее, они уже четко понимают свои ответственности, которые будут они иметь в браке. Поэтому я бы рекомендовал молодым людям, которые, ну, скажем, имеют понимание, что когда-то у них будет семья, как только это понимание приходит, значит, надо думать о том, а что же такое семья, какая ответственность мужа, жены. И здесь бы я бы рекомендовал, ну, некоторые вещи попытаться для себя исследовать и правильно понять. Ну, первое, прежде всего, это, безусловно, каждому мальчику, девушке или юноше и девушке необходимо о себе подумать как о мужчине и женщине Божьего замысла. То есть мы являемся Божьим творением, и семья – это Божье творение. И хорошо бы просто для себя прежде всего понять, что Бог ожидает от меня как от мужчины, что Бог ожидает от меня как от женщины. То есть каждый должен задать себе вот такой вопрос и попытаться найти ответ еще до брака. Это как бы первый такой момент, который стоит хорошо для себя понять. Второй момент, безусловно, это вопрос чистоты добрачной. Брак у вас да будет честен и ложа непорочна. Это текст из Евреев. Мы каждой молодой паре говорим, которая приходит, и вопрос решается в отношении их будущего сочетания. То есть это соблюдение своей девы, скажем так, чтобы в чистоте быть. Безусловно, дальше хорошо бы понять или прочитать хотя бы, что Библия говорит о семье. И, ну, у нас в наших церквях практикуется предбрачное консультирование молодых людей. Они проходят у нас различные темы, касающиеся семьи, ответственности мужа, жены, вопроса детей, вопроса отношения к родителям, мужа, жены, скажем, вот в таком плане. То есть вот такие вот моменты. Может быть, где-то необходимо до брака иметь беседу со служителями в отношении исповеди, чтобы, в принципе, начинать свой как бы путь семейный, совместный, с чистого листа, скажем, когда Господь простил, очистил, и можно дальше идти в этом отношении, как бы понимая, что не будет каких-то последствий от того, что было что-то неправильное до этого сделано. Это как бы вот таких несколько моментов, которые я бы, ну, рекомендовал в этом отношении. Ну, вот примерно, наверное, вот так. А уже, ну, еще вот такой момент очень важный. Безусловно, хорошо бы, чтобы молодые люди, когда вступают, ну, готовятся к браку, могли обговорить друг с другом. А как, вот, скажем, человек, с которым ты собираешься провести всю свою жизнь, потому что брак христианский – это на всю жизнь. Что Бог сочетал, того человек да не разлучает. То есть потом не скажешь: ой, ну, мы, наверное, ошиблись. В принципе, наверное, давай расстанемся вот с другим человеком, и как-то получше получится. Если брак состоялся, воля Божия состоялась, и вот в этом отношении очень важно до брака поговорить, какие представления имеет человек о браке, о семье, на что будет нацеливаться эта семья, как он себя принимает в этом браке, сколько он детей хочет иметь в этом отношении, скажем, как он будет к твоим родителям относиться, или она, скажем, к твоим, ну, вот в этом отношении надо иметь такую беседу, безусловно, и это может не одна беседа, которая может помочь как-то дальше идти. Ну и, безусловно, важно до брака исследование вопроса Божьей воли. Допустим, если написано, брак у вас да будет только в Господе, да, что человек это должен быть верующим. Значит, это так Писание говорит, и в этом отношении надо для себя стандарт ставить. Ну, а кроме этого, какие могут быть моменты, чтобы ты понял, что это воля Божия? Когда раб Авраама искал невесту для сына Авраама, то он говорил: Господи, покажи мне ее. И Господь ее показал. Он был удивлен, но он четко, не было никаких сомнений. И вот когда молодые люди идут под брак, мы спрашиваем: вы исследовали волю Божию? Да, исследовали. Вы уверены? Да. И слава Богу, если так. Вот немножко так об этом.
Хорошо, спасибо. Мне понравился ответ. А второй вопрос. Вот тоже бывают мысли для тех, кто еще не вступил в брак, и тоже в браке. И говорят, что те, кто уже в браке, говорят, первый год это самое трудное, а потом как-то уже легче. Это правда?
Ну, я бы сказал так, что специалисты некоторые говорят, что это такой, знаете, год первый у многих пар, такой он безмятежный, потому что первый год они так еще и не могут до конца понять, что они уже вступили в брак, и на облаках где-то они летают. Но у большинства пар бывают моменты действительно трудные, тяжелые, потому что, ну, в принципе, с одной стороны, когда мы вступаем в брак, мы как бы знаем друг друга, но мы знаем только часть друг друга. Когда мы становимся вместе, и когда мы начинаем видеть себя друг друга каждый день, когда мы начинаем видеть человека не только в праздничных одеждах, но и в обычных одеждах, когда мы вдруг в доме своем, когда мы живем, сталкиваемся просто с вещами, которые надо постоянно делать в своем доме, скажем, и тут разные у нас могут быть на это взгляды, скажем, когда вдруг ты понимаешь, что твои деньги заработаны, это не только твои деньги, а ты супруга имеешь, и надо как-то думать, как дальше это вместе уже планировать. А может быть, подход такой, что нет. Ну, ты знаешь, у меня кошелек есть, и то, что ты принесла, это в мой кошелек. А я уже дальше разберусь, как с ними обходиться. То в этом отношении, безусловно, может быть очень много разных, ну, ситуаций, где отношения будут проверяться. И насколько мы готовы идти навстречу друг другу, насколько мы готовы уступать друг другу, насколько мы готовы понимать друг друга, насколько мы готовы пересматривать, может, свои приоритеты и ценности, если до этого мы об этом серьезно не поговорили. У меня была одна пара семейная, которая имела кризис буквально первых 3 месяца, когда у них возник вопрос финансов. И они готовы были уже разводиться. Когда мы с ними побеседовали, у них на двоих доход был больше, чем у меня на мою семью из 13 человек. Но у них на двоих не хватало. И поговорили, у них просто абсолютно никакого представления не было о планировании семейного бюджета, и они никогда это не обговаривали. Вот обговорили, ну, сейчас эта семья дальше двигается, у них ребенок уже появился. Но проблема возникла. И таких моментов очень много, касающихся, ну, всех сфер нашей жизни. Куда ты пойдешь отдыхать, с кем будем ли мы, как мы вместе отдыхать будем, как мы будем друзей принимать, скажем, как мы будем свободное время проводить, как мы будем сексом заниматься и другие разные вопросы. То есть это в первый год как раз там начинается много-много открытий, и это может быть сложно.
Хорошо, спасибо. Следующий вопрос такой. Влюбленность. Насколько я понимаю, когда первый еще год или полгода или как-то люди еще влюблены друг в друга, они прощают, они понимают, влаживают все. Но когда она уходит постепенно, она, наверное, все-таки уходит, и тогда когда-то надо просто любить, потому что ты сделал такой выбор любить. Как вот это, если оно есть, с влюбленности перейти на настоящую любовь?
Вопрос, да, интересный. Дело в том, что если это только влюбленность, проблема в том, что влюбленность как туман рассеивается при первых вот таких сложностях, а любовь, она крепнет. И вот очень важно, чтобы до брака разобраться, влюбленность это или любовь. И здесь, скажем, вот почему я заострял внимание, допустим, на том моменте, чтобы была чистота во взаимоотношениях до брака. Потому что если, скажем, молодые люди позволяют себе, ну, много до брака, когда там они обнимаются, целуются, некоторые другие вольности себе позволяют, то вот те чувства, которые они переживают в этот момент, могут им помешать понять, что это такое, влюбленность или любовь. Ну, молодые люди, знаете, там гормоны разные там работают, уже вот много им хочется чего-то, эмоций, за другими наблюдаешь, в принципе. Ну и вдруг тут рядом с тобой человек, который готов тебе отвечать на твои вот эти вот потребности, скажем, какие-то. И, естественно, если дистанция не соблюдается до брака, эмоции победят тебя. И ты будешь думать, это любовь. Хотя это может быть не любовь. Потому что любовь, она, в принципе, ну, формируется, когда, ну, ты понимаешь, что этот человек для тебя очень ценный. Но он для тебя ценный и тогда, когда он тебе говорит, ты подожди, это, в принципе, для брака. До брака этого не будет. Когда ты понимаешь, что ты должен уже готовиться этому человеку служить. Ты не хочешь требовать от него что-то, а ты готов отдавать себя, отдавать. И это до брака формируется. Ну, конечно, когда происходит такая беда, что вот брак все-таки состоялся, и мы поняли, что это, оказывается, влюбленность была, и начинать, когда трудности возникают, ну, наверное, может, воли Божией не было, и начинают молодые люди пытаться как-то освободиться друг от друга. Это вот как раз тут уже надо идти просто уже вместе дальше и начинать делать те вещи, которые будут созидать любовь. Есть такая книга интересная «Любовь приходит тихо». Я думаю, многие читали ее, там интересный сюжет. Когда мужчина, который предложил женщине выйти за него замуж, потому что там трагедию один пережил, второй пережил трагедию, и просто он пригласил ее для того, чтобы она ухаживала за его детьми, ну и с другой стороны, чтобы была идея жить. Он даже не претендовал на то, что будет как для нее как муж, как человек, который будет там интим с ней иметь и так дальше. Вот в таком плане. И своим отношением к ней, пройдя через глубокую трагедию и она, и он, у нее появилась любовь к нему. Любовь, она действительно может найти место для нас. Но для этого надо, если мы поняли, что что-то с нашей влюбленностью не так, надо начинать служить друг другу. И в этом будет потом любовь. Тем более, если мы христиане, мы призваны жить любовью. Без любви наша жизнь ничто, что бы мы ни сделали.
Я все же немножко хочу уточнить. Так получается, мы должны, как влюбленность там не играет роли, или это не должна быть только... Вот, например, мне нравится сестра, да? Я хочу, уже думаю, как-то ближе общаться или как-то, чтобы построить семью. Но я думаю, если... Там же есть место для влюбленности, не так ли?
Влюбленность, она нас привлекает. То есть мы... Это как бы тот момент, когда, ну, я, это я так понимаю, что вот что-то особое у человека этого привлекло меня, и это понравилось мне. Ну, допустим, кому-то понравилась родинка, да, ни у кого такой родинки нет, все. Ты смотришь на эту родинку, это момент влюбленности, это привлечение. И вот проблема в том, что если ты женился на этом человеке, больше ничего не исследуя, только эту родинку имея в виду. Ты забываешь, что ты женился не на этой родинке, а на всем этом человеке. А что ты знаешь об этом человеке? Когда влюбленность появляется, дальше должно происходить развитие отношений, взаимоотношений, через которые ты начинаешь узнавать этого человека. Кто он? Что он? Какие цели его? Ну и то, о чем я перед этим говорил. И вот там формируется понимание этой личности и твое убеждение или внутреннее, как бы, ты начинаешь возрастать в любви к этому человеку, если это действительно, ну, влюбленность, она должна перерасти в любовь. До брака, не после брака. Когда ты точно, тебя будут на бракосочетание спрашивать пастор, по любви ли ты, брат Денис, берешь вот эту сестру? И ты говоришь, да. Спрашивают ее, по любви ли ты берешь ее, выходишь за него замуж? И она говорит, да. И это должно быть действительно да.
Вот я уже вступил в брак, да? И до брака мне, как обычно, всем хочется сделать что-то особое для своей невесты, для своей девчонки. И мы разные встречи делаем, что-то интересное, возможно, принесу, покажу, напишу, кто-то стихи пишет. Но когда вступил в брак, оно, эта романтика, надо ее продолжать, или уже живешь ты как-то бы муж и жена?
Ну, действительно, чаще всего, ну, романтика – это, скажем, ожидание чуда каждый день. Что-то необычного такого. Это то, что раскрашивает наш день в особые краски, и он отличается день ото дня. Это то, что делает Бог в нашей жизни. Он великий романтик. Когда, скажем, сей день сотворил Господь на радость и веселье нам, в принципе, и мы действительно это и переживаем. То, что ты сказал, так оно, в принципе, примерно и есть у многих семей, когда, ну, молодые люди, когда завоевывают друг друга, до брака очень много романтики появляется. Там и на свидании почему-то разные одежды мы одеваем, то есть не в одной хотим одежде быть, и прически разные делаем, и какими-то ароматами себя окружаем, чтобы приятное сделать этому человеку, которого я люблю. Он со своей стороны свои приятности тебе делает в этом плане. Действительно, там и находим слова, и находим стихотворения, может, даже не свои, но, тем не менее, находим, в принципе, в этом плане. Это как бы мы завоевываем человека, да, вот завоевали, и тогда действительно многие успокаиваются. Чего воевать-то? Никуда же все равно не денется, да. И получается проблема. Получается проблема, потому что мы начинаем привыкать друг к другу, особо не переживая за то, ну, как человек дальше нас будет воспринимать. Да, он заявил о своей любви, и мы как бы, ну, должен меня такими любить, да. Но если я люблю, я хочу приятное делать. И это приятно, я должен делать каждый день хотеть. И вот здесь необходимо, чтобы вот эта романтика, она продолжалась в нашей жизни, потому что оно может укреплять наши взаимоотношения, оно может нам представлять, насколько этот человек конкретный, самый важный для меня в жизни, самый ценный для меня. И если я окружаю его чудом в жизни, то есть он каждый день живет в ожидании этого чуда, тогда никто вокруг не сможет его отвлечь от меня. Я самый важный для него человек буду в этом отношении. Ну, и здесь надо изобретательность проявлять. В принципе, ромашку подарить можно. Даже ромашку, ее покупать даже, кстати, не надо. В принципе, ну, может, в Америке и надо, не знаю. Но у нас можно где-то ее полевых цветов нарвать. И это будет особый подарок, в принципе. Это особое будет. Но если каждый день, конечно, будешь их приводить, носить, то это не очень будет. Надо что-то другое, скажем. Там где-то записочку оставил. Где-то просто, скажем, действительно что-то прочитал из Священного Писания. Для своего супруга нашел. Или, скажем, какую-то книгу читаешь, там где-то какие-то отношения были, там какой-то пример есть, что вот можно было бы сделать приятного для своего супруга. Сделай это, в принципе. Поцелуй. Не забывай поцеловать, когда уходишь, когда приходишь, в принципе, обнять, скажем, там. С другой стороны, для женщины очень важно, чтобы муж постоянно в ней видел принцессу, королеву, в принципе. Вот, скажем, если она в одном халате все время ходит, скажем, неделя за неделей, месяц за месяцем, ну, эта проблема может возникнуть. Конечно, женщина может сказать, что ну, мне некогда, в принципе. А надо находить время. Мужчина тоже может сказать некогда, но надо находить время, делать чудеса друг другу, какие-то такие особые моменты, их надо повторять. Может, иногда надо пойти у камина посидеть, может, надо куда-то в кафе сходить, не только дома кушать в этом плане. То вот эти моменты, они как бы делают более яркой нашу жизнь и делают ее свежей. И вот эта свежесть этой жизни, она и освежает наши чувства, и может помогать нам в наших отношениях друг к другу расти. То есть наша любовь будет более и более и более.
Хорошо, спасибо. Мы уже немножко трогались этого вопроса о планировании детей, сколько и так дальше. А также касается вопрос этот, сейчас много говорят или умалчивают, точнее не говорят то, что надо говорить. Как предохранять или не предохранять, это по-библейски как правильно, чтобы если мы запланировали 3 ребенка, или, возможно, это даже неправильно сказать, как мы можем запланировать, сколько Бог даст. Если что до женитьбы, парень или девчонка должна знать об этом.
Ну, я думаю, самый лучший ответ на этот вопрос могут дать служителя по местной церкви, где вы посещаете, друзья. У ваших служителей есть самый правильный ответ на этот вопрос. Мое мнение в этом вопросе, Господь сказал, плодитесь и размножайтесь. Это заповедь от Господа, и она не отменена. Нигде в Писании мы не найдем, Господь говорит, достаточно. Уже наплодились на этой земле, в принципе, и... Ну, может, один, может быть, два, а для восполнения, скажем, ну, чтобы размножалось, и 3 достаточно, больше, чем вот 2 было, да. Этого мы нигде не находим. В принципе, Бог дает жизнь ребенку. У меня в практике достаточно много тех семей, молитвы на моем дневнике записаны, о которых я сегодня молюсь, о том, чтобы у них были дети. Они любят друг друга, они служат друг другу, они очень хотят детей. Но несмотря на то, что они любят, и даже они ходили проверяться там, к врачам, и врачи не могут найти причину, почему нет детей. Бог дает ребенка. Это наследие от Господа. Так в псалмах мы читаем, написано. Поэтому это как бы один момент очень важный. Помнить о том, что если мы имеем ребенка, или, скажем, забеременел человек, это подарок от Бога. И дети должны быть желанными. В отношении предохранения, скажем, есть только один стопроцентный метод предохранения. Это воздержание, абсолютное воздержание. Остальные методы, они иногда прокалываются, как, скажем, ну, не дают надежного стопроцентного результата. Исходя из того, что Писание говорит, ну, некоторые, скажем, ветхозаветные наставления в отношении дней очищения женщины, если, скажем, ну, говорят о том, что если вот их как бы соблюдать, то где-то Бог предусмотрел вот этот механизм какого-то планирования в этом плане. Но в любом плане нет стопроцентного метода предохранения. И надо быть готовым принимать детей, которых Бог нам дает. Так что я бы вот так коротко ответил. А так, в принципе, на этот вопрос проконсультируйтесь со своими слушателями.
Напомню, что вы слушаете беседу в студии «Радио на пути». Правда, эту беседу, которая звучит сегодня, мы записывали не в нашей студии, но с любезного разрешения служения «Капли сота» мы используем ту беседу, которую провел один из руководителей проекта «Капли сота», брат Денис Должанский. Он беседовал с пастором церкви, служителем Сергеем Дебелинским на тему «Христианская семья». Эта тема особенно полезна тем, кто размышляет над тем, как лучше устроить свою семью. Особенно она полезна для молодежи, которая стоит на пороге одного из наиболее важных решений в своей жизни. Мы знаем, что первым по важности таким решением является последовать за Господом Иисусом Христом, стать христианином. А второе по важности решение – это приобрести супруга, найти спутника или спутницу жизни. Как это сделать с Божьей помощью и по Божьей воле – об этом сегодняшняя беседа. Напомню, что вы можете нам позвонить по бесплатному телефону 1-877-627-8844. И хотя мы не в прямом эфире, но мы всегда рады общению с вами, и вы можете задать ваш вопрос или оставить ваше сообщение.
Здравствуйте! Мы продолжаем интервью с братом Сергеем Дебелинским. Интервью на тему «Христианская семья». Если вы не смотрели первую часть, то рекомендуем посмотреть, потому что в этой части мы просто будем дальше продолжать вопросы, которые задаю, и брат, который будет отвечать. И следующий вопрос у нас такой. Когда я подхожу, собираюсь жениться, что родители мои и в каких сферах они должны что знать о мне, и также родители с тем человеком, которым я собираюсь вступить в брак?
Ну, в принципе, вопрос, безусловно, хороший, но я бы ответил на него так, что, в принципе, твои родители, если у вас нормальные отношения были до этого, то есть развитие твое было под их попечением, они о тебе знают все, что им нужно знать, чтобы благословить тебя, в принципе, на брак. Хотя они, конечно, могут быть какие-то, знать, проблемы, которые есть у тебя, которые надо решить для того, чтобы, ну, брак твой состоялся, скажем. Это могут быть вопросы со здоровьем, это могут быть вопросы, скажем, работы, образования, о чем они могут переживать, что это, скажем, брак может помешать, скажем, в этом отношении где-то иметь успех. Здесь, наверное, больше вопрос родителей той девушки, которые будут как бы ее вручать тебе, отдавать тебе в этом плане. Вот у них может быть много вопросов, если они плохо знают тебя, и у них может быть тревога за свою дочь, то вот они могут много разных вопросов задать тебе при встрече в отношении твоих целей жизни, в отношении твоей истории, скажем, в отношении возможной истории вашей семьи. Они могут задать вопрос и к того, какое устройство было в вашей семье, как папа себя вел в семье, скажем, как он исполнял свою роль отца, мужа, как мама, в принципе, была какой мамой, женой, потому что, в принципе, каждый из нас, когда вступает в брак, в какой-то степени приносит модель брака, которую он видел в своей семье. И где-то в этом плане может быть конфликт, когда два человека соединяются, скажем. Ну, это как бы некоторые вот такие вопросы. Поэтому тут очень важно, безусловно, иметь беседу с родителями и будущей супруга или будущего супруга в этом плане, и ответить на все вопросы, которые будут задавать, чистосердечно, ничего не скрывая.
Эти родители могут спросить меня любые, как мы делали, что мне нравится, что я ожидаю. Я как-то бы должен ответить на самом деле. Ведь это наша семья, мы как-то бы как схочем уже будем вести, строить ее.
Да, а вы как хотите будете строить, это так. Вы можете построить свою модель, и, безусловно, в любом плане у вас получится своя модель. Но такие вопросы могут задать, могут не задать. Но, скажем, я знаю по опыту, вот, который был у меня с некоторыми друзьями, с которыми я общался, которые обращались за помощью для того, чтобы семья могла устоять, то как раз вот там было сильное влияние родителей, которые, ну, родители одного из супругов, которые давили на молодых людей, которые уже вступили в брак, чтобы они могли жить так, как жили родители. И у молодого человека, там, ну, допустим, в той ситуации, не было сил этому противостоять, чтобы построить свою модель. И получается, а девушка, с которой он соединил свою жизнь, не была готова к такой модели. И когда я беседовал с ними, то оказалось, что, в принципе, до брака никто об этом не говорил даже и не интересовался. Хотя, думаю, если бы до брака как бы в этом плане был разговор, то, возможно, бы, скажем, они бы лучше бы обговорили, как они себе представляют, что будет в их браке. Поэтому, ну, их могут задать, могут не задать.
Хорошо, спасибо. Еще один вопрос, который я также думаю... надо будет обговорить перед тем, как вступлять в брак, это как они будут воспитывать детей, и как бывает иногда, что кому-то нравится, как их, возможно, детей наказывают, а кому-то не нравится. И обычно это мамам не всегда нравится, как, может, папа наказывает. А вот для тех людей, которые я, как такие, как я сейчас, и готовиться к браку, как мне, когда меня будет спрашивать или моя невеста, или, возможно, родители, как правильно поступать сейчас, думая о будущем?
Ну, тоже хороший вопрос. Я бы на него таким образом ответил бы, что, во-первых, у каждого из вас, когда вы вступаете в брак, уже есть определенная модель, каким образом воспитывать своих детей. Это часто... модель, которую вы получили от своих родителей. Я вспоминаю свидетельство одной семьи, очень хорошая, благословенная семья. Они вспоминали своего отца, как они воспитывали, допустим, своих детей, чтобы дети не вредничали за столом, когда родители их кормят. Вот кто когда вредничал, то он, ну, удалялся от стола, он должен был уйти в свою комнату, семья заканчивала ужинать там, или обедать. И потом этот ребенок мог возвращаться и, в принципе, уже ел то, что осталось. Нельзя было в холодильнике взять, где-то еще в таком плане. И, говорит, этот брат свидетельствовал, что, ну, когда такое, через такое воспитание они прошли, то никто из них потом уже не вредничал. Ели все, что мама подавала на стол. И вот он говорил, что в наших семьях дети едят все. Но он не говорил, практиковали ли они так, но дети ихние уже... едят все, что стоит на столе, то, по-видимому, где-то это спрактиковалось. И здесь, безусловно, с одной стороны, может быть, как бы положительный пример этого воспитания, И слава Богу, это если это так, и эта модель будет работать. С другой стороны, могут быть негативные моменты, когда какая-то особая жестокость была по отношению детей, и просто может быть протест у кого-то из родителей, будущих родителей, что никогда я так не буду практиковаться своими детьми. Да? Это как бы один момент, который надо обговорить, это модели, которые были в семьях. И какое мое отношение к этой модели воспитания. С другой стороны, для нас, в принципе, самое важное, какую модель представляет нам Священное Писание. Вот что Писание говорит о воспитании, о наказании. Я думаю, что это одна из тем, которую проходят молодые люди в предбрачном консультировании. В принципе, и хорошо бы, в принципе, вот взять ту же самую симфонию, может быть, вместе повыписывать те тексты Священного Писания, которые говорят о воспитании и наказании детей, и пройтись по ним и поговорить друг с другом. Как ты это понимаешь? Пришли вы к какому-то определенному выводу? Потом можно с этими своими выводами проконсультироваться со служителем, который или ведет предбрачное консультирование, или который будет вас потом сочитывать в этом плане. Так что вопрос наказания, это действительно, ну, воспитание и наказание, это актуальный вопрос нашей жизни, и Библия об этом говорит, в принципе, что оно должно быть. И родители за это отвечают.
Хорошо, спасибо. Еще, думаю, это всем известная проблема, которая бывает, это отлепиться от родителей и прилепиться к мужу, к жене. Что это больше такой хороший совет, как это сделать? Это лучше переехать далеко? Или это, чтобы не терять хорошие отношения с родителями, чтобы оставались родители, чтобы они были родителями, чтобы они могли дать совет, но чтобы эти советы, это отношение не повредило молодой семье?
Вопрос тоже очень, скажем, актуальный, и действительно много проблем возникает у молодых людей в связи со взаимоотношениями с родителями. Я вспоминаю одно социологическое исследование, которое американские ученые делали. Они опросили около 500 пар молодых семей, и вопрос был отметить как бы приоритетно, какие самые большие трудности они встречали на своем пути, в начале своего пути семейного, которые мешали им строить свою семью. И вот в лидерах это было взаимоотношение с родителями, что не получилось вот этого отделения, и часто влияние родителей было негативное. Поэтому здесь, во-первых, надо четко понять, что это библейский принцип. Оставить отца и мать и прилепиться к жене своей. То есть, вот когда семья образовалась, это новое устроение. Вот я и, в принципе, моя жена, мой супруг, это новое, и это самых два главных человека друг для друга. И они вправе устроять свою жизнь так, как они считают. Ну, для нас, как для христиан, это вот есть учебник по супружеству, Священное Писание в этом отношении. Но, безусловно, надо об этом говорить до брака, как ты понимаешь, допустим, от отделения от родителей. Как ты понимаешь? То есть поговорить об этом, что мы должны как бы поставить границы нашей семьи, за которую мы никого пускать не будем. Скажем, родители, если что-то советуют, они имеют право посоветовать, но как мы с этим советом поступим, решаем мы вдвоем. И никто не имеет права вмешиваться в то, как мы это решили. То есть в этом отношении. С другой стороны, скажем, здесь такой момент, что мы должны почитать родителей своих, уважать. То есть они никогда не перестают для нас быть родителями. В этом плане мы должны оказывать им какое-то уважение, скажем, по согласию друг с другом. У них-то у родителей опыт хороший есть в семейной жизни, да? Если мы готовы, если им какой-то вопрос хотели бы представить своим родителям, то, безусловно, мы через совет. Если мы согласны, мы можем, в принципе, с родителями об этом поговорить. И опять же, это будет их не совет, это не будет их указание или законодательное какое-то, такой вот закон они нам поставили в этом плане. То есть вот как бы вот таких несколько вот моментов. Очень важно, конечно, никогда родителям своим не жаловаться на своего супруга и не говорить какие-то гадости, скажем, что-то вот он такой, такой, такой. Маме никогда не надо говорить, ни папе своему, а на своего супруга. С другой стороны, если вдруг родители начинают: «А он у тебя такой, а он у тебя такой». Мама и папа, он самый лучший у меня. Все, то есть не надо, родителей надо в этом плане останавливать. Если вдруг, ну, не такой зять, ну, не такая невестка, какая она должна быть. Но не родителям-то жить, а тебе жить с ним, с этим человеком. И ты выбирал, ты молился об этом, ты искал волю Божию, Господь дал. Поэтому тут, конечно, очень важно сразу, вот скажем, поговорить об этом, прийти к общему, как мы это понимаем, поставить границы, чтобы их четко знали. В отношении переезда, ну, в вашей американской культуре здесь, конечно, часто молодые люди сразу апартмент снимают или дом где-то, ну, отдельно живут. У нас на Украине, там, в России и по два, и по три поколения можно жить. Но при сегодняшних средствах связи можно жить в Европе, там, в Украине, а родителей иметь в Америке или наоборот. Один звонок, и границы стираются. Поэтому тут важно просто во взаимоотношениях поставить эти границы, чтобы четко каждый их понимал. А где ты будешь потом жить? То ли в соседней комнате родители будут, а ты здесь, скажем, или где-то в другой местности ты будешь жить. Это уже, ну, свои нюансы, конечно, есть, но если границы поставлены во взаимоотношениях, это особой роли играть не будет. Ну, хотя на кухне там будут какие-то моменты, скажем, в отношении оплаты там за коммунальные услуги, за другие моменты, потому что вместе как бы живем, как мы за все это платить будем и так дальше. То есть это вопрос финансов, это вопрос бюджета. Ну и, безусловно, когда родители за стенкой, если вы тут крепко поговорили, ну, стены у нас такие, что слышно, о чем поговорили, да, родители могут остро реагировать на это. То, конечно, лучше где-то отдельно жить, но при невозможности можно и вместе жить, но границы все равно иметь.
Хорошо, спасибо. Следующий вопрос, который вы уже немножко коснулись, это родители противоположной стороны, например, моей невесты, да? А у меня есть мама, папа. Да как они должны быть для меня? Некоторые, я слышал, даже называют мама и папа. Это воспринимается. И на самом деле оно так должно быть? Или... От другой стороны, есть слышно, что родители как-то «это мой сын», и не замечают, как будто у него нету жены, или «это моя дочь», как будто она без жениха, без мужа, и как-то бы как, что-то здесь не всегда та, не, незаметно, как будто оно так должно быть.
Да, в принципе, это вопрос очень важный. Несмотря на то, что Библия говорит отделиться, да, тем не менее, мы что все равно живем на этой земле, общаемся друг с другом. И, допустим, для каждого человека его родители, это, ну, самые важные люди на земле были до того как момента, когда он встретил своего возлюбленную или возлюбленную, в принципе. И взаимоотношения, они все равно сохраняются. И, в принципе, допустим, если я взял в жены свою Олю, то ее родители ценны для нее, а все, что ценно для нее в ее жизни, если я ее люблю, должно быть ценным для меня. С другой стороны, если для ее родителей она ценна, то я являюсь ее ценностью, и значит, я тоже должен быть ценен для нее. И поэтому, скажем, те отношения, самое что лучшее, она по отношению своих родителей дарит, я их должен поддерживать, и я должен тоже примерно такие же отношения дарить им. И поэтому надо называть мама и папа, а родители должны называть дочь, сына я приобрел еще, там, или дочь в этом плане. И в этом отношении это будет созидать. Это не будет давать возможности, скажем, ну, при разных моментах семейной жизни где-то ну, усугублять конфликты, если они возникают. Я вспоминаю одну ситуацию, которая была у нас у одного служителя, когда он, ну, пришли к нему молодая девушка пришла, заявила о том, что она хочет выходить замуж. Он начал с ней беседовать о разных вопросах, ну и просто, между прочим, как-то сказал: ну вот вижу, у тебя еще будет одна мама, папа. Она: как? Говорит: у меня не будет больше мамы, у меня только одна мама. И возник конфликт. И брат говорит: ну хорошо, я тогда вас сочетывать не буду. Ну, она пошла к другому служителю, обратилась, а тот служитель знал этого служителя, пришел, перезвонил ему, говорит: а что ты, говорит, отказался их сочетывать? Ну, он объяснил ситуацию. Ну, тот служитель говорит, ну, я им вопрос этого не задавал, ну, а все равно сочитывать их надо. То говорит, я их сочетаю. Ну, он их сочитал, но проблема получилась. У них проблемы с родителями, и у них проблемы друг с другом на этой почве. Поэтому тут очень важно понять, что если мои родители ценны для меня, то для моей жены должны быть они также ценны. И также родителям должно четко понятно быть, если для меня моя жена – это ценный человек, это моя великая ценность, то для моих родителей, если они хотят иметь правильные отношения дальше, это тоже должно быть ценным.
Спасибо. Мы уже будем заканчивать, и я хотел бы, чтобы в конце вы сказали, вы прожили уже 29 совместной жизни, да, 29 лет. А вот что в вашей жизни, если была возможность, вы изменили?
Ну, наверное, если бы я что-то мог поменять, это больше времени дарить своей супруге. Скажем, это как бы один, наверное, момент, и больше романтики приносить в свою жизнь. Именно чтобы от меня эта романтика исходила, скажем, больше сюрпризов своей супруге делать. Это как бы один момент, чтобы она всегда чувствовала свою ценность в моих глазах, чтобы каждый день она, просыпаясь, могла радоваться тому, что она когда-то согласилась выйти за меня замуж. Это как бы по отношению к супруге. Ну и по отношению к детей, безусловно, наверное, тоже момент времени, которое они имели от меня как от отца. Дети очень быстро растут, и я думаю, что где-то я много времени потерял, не дал своим детям, сколько мог бы дать. Хотя мы любим друг друга, я их хорошо знаю, и, в принципе, ну, они меня любят тоже. Но можно было больше дать им бы времени в этом отношении. И, наверное, еще один момент – это не упускать возможности вместе радоваться и веселиться со своей семьей.
Это как вместе радоваться и веселиться?
Ну, это когда, скажем, есть возможность праздники какие-то иметь. Ну, допустим, день рождения. Чтобы не пропускать просто так. Ну, утром дал, там, поздравил, да, там, и все. Чтобы вместе посидеть, скажем, какие-то, что-то о жизни вспомнить. Может быть, с детьми поехать куда-то в это. То есть сделать им особенный день. Потому что у них действительно особенный день. Но чтобы и родители дали им возможность понять, что они понимают эту особенность этого дня. Или, с другой стороны, допустим, у родителей юбилей какие-то. Вот у вашей семьи 40-летие у родителей было. Да, вы устроили праздник. А, скажем, вот у нас с Олей 25 было, вот в этом году 29 будет. Но это особые даты. Ну, конечно, 30-летие это, ну, особые даты, но 29 лет это тоже, в принципе, возможность вместе встретиться, вместе, может быть, с детьми, рассказать им о своей жизни что-то особенное, там, об их жизни, когда они там появлялись у нас. То есть вот как бы праздники, особые дни нашей жизни, они могут позволить нам, ну, ближе чувствовать друг друга, скажем. И где-то отношения наши могут быть, ну, не формальными, а настоящими, такими живыми, свежими. И это может быть всю нашу жизнь. В принципе, вот это я имел в виду.
Хорошо, спасибо большое. Мы уже заканчиваем, но я хотел бы еще, чтобы вы дали совет, какие хорошие материалы, книги читать о том, о супружестве.
Ну, кто-то когда-то сказал, друзья, самый лучший учебник по супружеству – это Библия. Поэтому читайте прежде всего Библию. К сожалению, вот общаясь с молодежью, я смотрю, вот ваше поколение часто не является читающим. То есть важно вот читать Библию, это первый учебник. Ну а далее, скажем, ищите хорошие книги, их достаточно много сегодня. Я бы рекомендовал особенно вот читать книги, которые рассказывают, как бы представляют биографии разных семейных пар. Очень хорошая книга «25 удивительных браков». Я сейчас автора не помню, можно, в принципе, посмотреть. Ну, в интернете наберете, она вам выдаст это, скажем. Ну, и много других разных книг семейной тематики. Авторов вы знаете, в принципе, есть американские авторы, есть наши отечественные авторы, которые пишут о семье. Очень много, в принципе. Мне кажется, любой учебник, любая книга по семье, если вы ее прочитаете, что-то ценное, полезное вам даст в этом плане.
Хорошо, спасибо. Мы будем заканчивать. Я надеюсь, что для вас также было полезно много что узнать. Я смотрел и глаз не сводил, поэтому насколько хорошие советы, которые дают для того, чтобы действительно создать хорошую христианскую семью. И также для тех, кто в брак, я думаю, что эти истины еще раз вам напомянули о том, что вы растите детей, которые тоже будут скоро подлежаться к этому моменту, вступать в брак, и как им помочь, чтобы это было благословенно. Пусть Господь вас обильно благословит всех.
Благословен тот дом, где в каждом чистом сердце Слово Святое Господа живет. Нет власти тьмы и страха смерти, и сам Господь в тот дом хозяин нам войдет. Благословен, благословен тот дом. Благословен, благословен, благословен тот дом. Благословен тот дом, и час молитвы Духом Святым Господь касается сердец, где радости, счастья, любви в избытке, и благодати слил небесный наш Отец. Благословен тот дом, где старость уважают, где веру свято берегут из рода в род. Слава Творца, и Библию читают, и возрастают в мудрости из года в год. Благословен, благословен, благословен тот дом. Благословен, благословен, благословен.
Прозвучала беседа с Сергеем Дебелинским, пастором церкви, о христианской семье. Надеюсь, что эта беседа принесла пользу и вам и ответила, возможно, на некоторые из вопросов, которые были у вас. Беседа предоставлена нам для трансляции служением «Капли сота». Вы можете пойти в интернет и найти этот сайт kaplisota.com, на котором можно услышать множество полезных проповедей, бесед и другой важной христианской информации. Беседу вел Денис Должанский. Благодарим вас за то, что слушали нас. Ожидаем вас на следующей неделе в это же время и на этой же волне. До скорой встречи, друзья. Пусть Господь благословит вас во всем. До свидания.